Алекс Найт, Кристина Кор, «Практика по боевой некромантии» или «Любовь не предлагать». Читает Анна Цуканова. Глава первая. Отдаленный гул голосов мешал спать. Развеивал невероятно прекрасный сон о море. Мягкие дуновения нагретого солнцем ветерка сменялись непонятным холодом, а аромат морской соли — неприятным запахом плесени. Кондиционера у меня в квартире не водилось, как и тухлой еды. Да и шум голосов стал восприниматься просыпающимся сознанием странно. Наша многоэтажка хоть и старой постройки, но зато шумоизоляции могут позавидовать жители новостроек. Может, я забыла выключить перед сном ноутбук? Или на смартфоне случайно открылось какое-то видео? Решив проверить эту версию, я зашарила руками по кровати, сунула их под подушку, но не обнаружила гаджета. Почему-то и белье казалось незнакомым, грубым, и плесенью пахло именно от него. Резко подняв голову с подушки, я сонно проморгалась. Впрочем, сон быстро прошел. «Где я?» Стремительно сев, подтянула одеяло к подбородку, пытаясь защититься им от странной реальности, но быстро отбросила его от себя. Кажется, вот он, источник неприятного запаха. Правда, это было неважно, потому что я находилась в совершенно незнакомой комнате. «Так, Карина, это твой очередной сон», — уверенно заявила я и сильно ущипнула себя за плечо. Тихо зашипела от боли, вновь проморгалась, но странный сон не спешил покидать мою голову. Да и как-то все слишком реалистично даже для меня. Все реалистичное. И запах, и скрип кровати, и затхлый воздух, и солнечные лучи, пробивающиеся сквозь черные портьеры. Я все же ущипнула себя еще разок, добавив новый синяк появившемуся. Только снова не помогло. Интуиция начала подсказывать, что это вовсе не сон. Но я отмахнулась от этих пугающих мыслей. Лучше осмотрюсь, а там и проснусь. Наверное. Не хотелось бы, чтобы это оказался кошмар, из которого невозможно выбраться. Кровать скрипела при каждом движении. Как выяснилось, постельным бельем никто не озаботился, и неприятные запахи источали серовато-белое одеяло с подозрительными желтоватыми пятнами и подушка, некогда бывшая голубого цвета в красный горошек. Матрац тоже давно изжил свое. Надеюсь, в нем не водится живность. Осторожно ступив босыми ногами на темный лакированный пол, я отметила про себя, что одета в свою любимую пижаму с розовыми зайцами. Правда, других знакомых вещей поблизости не оказалось. Я даже приподняла подушку, но смартфон не нашелся. В полицию или психушку позвонить не выйдет. Комната оказалась обставлена в классическом стиле, но с уклоном в старину. Темная громоздкая мебель из натурального дерева, потемневшая от времени картина в позолоченной раме, изображающая какого-то мужчину с мечом в руках на фоне кладбища. Потрепанная временем шкура неизвестного существа на полу, свечи в канделябрах. На цыпочках, пройдя по пыльному полу, я отодвинула такую же пыльную портьеру, выглянула в потемневшее от грязи окно и нервно рассмеялась. И здесь кладбище. Только не городское, а будто древнее, с высокими надгробными плитами, пугающими статуями и монументальными склепами. А еще окружающее кладбище ограда излучало мистический зеленоватый свет, окончательно уверив меня в том, что это просто сон. Захотелось ущипнуть себя еще разок, но, взглянув на два красных следа на плече, я передумала. Вместо этого решила продолжить осмотр. Может, в этом сонном квесте есть какие-нибудь подсказки и прочие интересности? Оглядев тонущее в полумраке помещение, я действительно кое-что обнаружила. На полу белел сложенный вдвое лист бумаги. Ноги уже мерзли ходить по холодному полу, но тапочек или на худой конец носков не наблюдалось. Тяжело вздохнув, я подошла к листу бумаги, подобрала его и развернула. Внутри оказалось послание, написанное размашистым почерком, причем на другом языке, но я каким-то невероятным образом понимала его смысл. А стоило прочитать первую строчку, как мои брови поползли вверх от удивления. Только ознакомиться с посланием не удалось. Дверь комнаты с грохотом распахнулась, являя незнакомого парня. Исходящий из коридора свет подсвечивал со спины его атлетичную фигуру, отчего лицо оставалось в тени, и на нем лишь ярко сияли зеленым светом глаза. Кажется, вот подоспел и зомби. Только какой-то неправильный. Никакой тебе обвисшей разлагающейся кожи, отваливающейся челюсти, вылетающих из орбит глаз. Наоборот, парень выглядел очень даже живым и таким опасно злым, что я попятилась назад. «Ах ты, гадина!» — яростно прорычал он, захлопывая за собой дверь. Комната вновь погрузилась в полумрак. Оттого глаза незнакомца засияли еще ярче. Судорожно сжимая кулаки, он двинулся ко мне. С влажных коротких волос парня слетали капли воды и стекали по обнаженной груди. Он был одет лишь в брюки, которые не удосужился до конца застегнуть, поэтому я начала опасаться не только за жизнь, но и за девичью честь. «Не подходи!» – прошелестела я, оглядываясь в поисках средства самозащиты. Только ничего опаснее канделябров не наблюдалось. «Потопить меня решила, да, Бриджит?» Губы парня исказились в пугающей усмешке. «И что, думала, это сойдет тебе с рук? Или не успела сбежать?» «Ох, он, кажется, меня с кем-то перепутал. Какое счастье! Я не...» Только прежде, чем я ринулась в объяснение, парень в один прыжок преодолел расстояние между нами. Одна его ладонь сжала горло, вторая дернула ворот футболки, разрывая ее на груди. «Этот зомби все-таки извращенец», — мелькнула в больной голове мысль, когда он опустил ладонь мне на солнечное сплетение. Я вцепилась в запястье руки, сжимающей мое горло, и испуганно забилась в стальной хватке. «Он же меня сейчас задушит!» Но дальше произошло нечто странное. Моя кожа засветилась зеленоватым светом, и это сияние начало переходить по руке парня, концентрируясь под его кожей в районе его солнечного сплетения пульсирующим шаром, словно мне стало видно его сердце, которое наполняло уходящая из меня энергия. Именно энергия, потому что на тело навалилось бессилие, которое усиливалось с каждым мгновением этой пугающей связи. «Прекрати!» — воскликнула, пытаясь оттолкнуть его. Хмыкнув зло, сумасшедший отступил. Не удержавшись на слабых ногах, я рухнула перед ним на колени. Дыхание вырывалось изо рта сипло, сердце громко бухало в груди. Сознанием овладела липкая слабость. Что это было? Парень присел передо мной на колено, приподнял мое лицо за подбородок, заставляя смотреть в пугающие светящиеся глаза. «Ты мне все отработаешь, Бриджит, поняла? Выполнишь все!» «Завтра приду за следующей порцией». Брезгливо отдернув от меня руку, он поднялся, стремительно развернулся и в пару широких шагов покинул комнату. Грохот двери заставил меня вздрогнуть и одновременно испытать облегчение. Ненормальный ушел. «Как-то слишком реалистично для сна», — пробормотала я, нервно потерев пальцами шею. «Казалось, на коже до сих пор ощущается сильная хватка этого недозомби. Еще и любимую пижаму порвал. Что происходит? Где я? Кто этот парень? И кто такая Бриджит, из-за которой я чуть не умерла от страха?» Глава вторая. Немного придя в себя, я вспомнила о проклятом письме, из которого успела прочесть лишь строчку, но уже от этой строчки бросала в дрожь. Мороз пробегал по коже. Судорожно кинувшись его искать, где выронила, я запнулась о ножку антикварного кресла и растянулась на пыльном полу, жалобно всхлипнув. «Не хочу больше тут оставаться. Не хочу видеть этот ненормальный сон, мою больную галлюцинацию. Хочу домой!» Бессильно завыв в голос и безумно жалея себя, я все же собралась силами и села. Письмо лежало под комодом. Наверное, залетело, когда тот извращенец накинулся на меня. Вот ведь поганец! Запустив руку в узкую щель, я, кряхтя, достала ненавистный листок бумаги, развернула и, не вставая с пола, принялась читать. «Дорогая Карина, уверена, твое пробуждение в новом мире было несколько... необычным. Дерек не мог спустить мне с рук того, что я лишила его практически всего энергетического резерва, но у меня не было выбора, поверь. Для перемещения тебя в наш мир и чтобы переместиться самой, мне потребовалось очень и очень много силы. Отныне тебя зовут Бриджит Слоул. Ты адептка пятого курса, проходишь практику по боевой некромантии. Живешь в комнате номер 14, твоя соседка Фабиана и... Думаю, ты пропадешь в незнакомом и чужом для тебя мире. Без поддержки, без знаний. К сожалению, я больше ничего не могу для тебя сделать. Ты вряд ли успешно сдашь практику и получишь диплом специалиста. Поэтому соглашайся на предложение моего отца, лорда Себастьяна Слоула, и выходи замуж за уродливого скрягу Гаррета. Помучаешься немного, нарожаешь детишек. Все лучше, чем оказаться на улице. Не пытайся найти способ вернуться. Его нет. Все следы перемещения и записи, которые вела на протяжении 4 лет, я уничтожила. Перемещение можно было совершить в определенный день, когда грани наших миров пересекались, и этот день прошел. Следующий, по моим скромным подсчетам, наступит лет через 300. Но ты можешь, конечно, попытаться, только тебе никто не поверит. Сочту, что ты просто не желаешь выходить замуж по расчету и решила прикинуться дурочкой. Может, повезет, и папочка не упрячет тебя в дом для душевнобольных. Слышала, над ними там опыты проводят и даже насилуют. Наверное, я должна извиниться за свой поступок, но не буду. Как я сказала, у меня не было выбора. Только в твоем мире я обрету право на счастье и жизнь с любимым человеком. Прощай и удачи. Пальцы мелко подрагивали, а сердце буквально отбивало дробь в моем воспаленном мозгу. Вытерев выступившие на висках капли пота, я перечитала послание еще раз. Ошибки быть не могло. Бриджит точно знала меня, и все происходящее далеко не сон, а реальный кошмар. Мысли путались. Наверное, стоит найти старших, предъявить письмо как доказательство, и... Бумага вдруг вспыхнула в моих руках, подобно спичке. Огонь стремительно пожирал ее прямо на моих глазах. С криком откинув догорающий клочок бумаги, я прижала к себе обожженные пальцы. На глазах навернулись слезы. Попыталась встать, но дрожащие ноги не удержали, и я приземлилась обратно. Тело сковал ужас. Куда бежать? У кого просить помощи? На что надеяться? Нервно всхлипнув, ощущая, как дрожат губы, я остервенело стерла с лица жгучие слезы, не давая себе окончательно впасть в истерику. Дерек принял меня за Бриджит, а это означало лишь одно — мы с ней похожи, как две капли воды. Двойники из разных миров, и как вернуться в свой, я не знаю. Я ничего не знаю, даже куда идти. Настойчиво громкий стук в дверь отрезвил. «Бриджит! Бриджит, ты там?» Настороженно и вместе с тем взволнованно позвал тонкий женский голос. «Ответь нам, скоро построение!» требовательно произнес более глубокий и низкий, но тоже женский. «Куратор бегает, ищет тебя. До него дошли слухи, что ты не ночевала в комнате, слышишь?» Прочистив горло, я сглотнула. «Слышу», — отозвалась я сипло и все же поднялась. Покачнулась, но устояла. Стянула на груди порванную пижаму и неуверенно направилась к полукруглой, крепкой на вид двери. «Странно. Мне казалось, она была отперта. Ведь тот ненормальный, принявший меня за Бриджит, легко ее распахнул. Может, специально запер меня, когда уходил?» Я потянула за металлическое кольцо, служившее ручкой, но дверь не поддалась. «Не могу открыть», — произнесла я недоуменно хрипловатым голосом и подергала за кольцо еще несколько раз. Паника накатывала с новой силой. Меня еще и заперли. «Подожди, постараемся открыть», — произнесла обладательница утонченного высокого голоса. «Придурок Крайтон! Точно он запер, я уверена!» Пылко возмутилась вторая девушка. «Наверное, девушки — подруги Бриджит, если они у нее были. А может, сестры, родственники? Господи, да я ничего не знаю о ее жизни. Что мне делать? Притворяться ей? А если разница в поведении будет слишком очевидна?» Грудную клетку сдавливала боль. Дышать становилось все труднее. «С такими упадническими мыслями я далеко не уйду». «Мне нужно собраться, нужно вернуться домой. Но для начала выйти отсюда». «Не получается», — с досадой в голосе произнесла первая девушка. «Мы видели Дерека, он был в бешенстве. Может, у него был ключ, и он, разозлился и закрыл тебя?» «Дерек. Снова этот парень. Чем же Бриджит его так взбесила? А, лишила силы, точно. Правда, я мало понимаю, что это значит. Наверное, это не очень хорошо. «Я не пойду к нему», — воинственно заявила вторая девушка. «Крайтон идиот, он никогда не послушает нас». Обреченно уткнувшись лбом в дверь, я истерично усмехнулась от абсурдности ситуации, не понимая, почему до сих пор не лежу в глубоком обмороке. Но тут на сцене появился еще один голос. «Адептки!» Более властный, вибрирующий, мужской. «И кто мне объяснит, что здесь происходит? Разве вам не запрещено находиться в заброшенной части казарм?»
«Магистр Форд», — слаженно отозвались девушки. «Простите, мы тут...»
«Откройте», — устало произнесла я.
«Магистр Форд, меня заперли. Не могли бы вы мне открыть дверь, пожалуйста?»
— добавила взволнованно, очень надеясь, что правильно к нему обратилась. «Мне несказанно повезет, если в этом мире нет смертной казни за невежество и неучтивость».
«Адептка Слоул?» — мгновенно догадался неизвестный мне магистр. «Небесные покровители, что вы здесь забыли? Свою совесть?»
«Видимо», — пискнула неуверенно. Я бы посмеялась над забавной иронией, но выбраться хотелось сильнее. Нет никакого желания стоять босой в этой грязной комнате, неумытой, да еще и... В туалет захотелось. «Простите, я виновата».
«Еще бы!»
Судя по интонации, мужчина закатил глаза. А в следующее мгновение через замочную скважину просочился зеленоватый, зловещий свет. Что-то щелкнуло, и дверь медленно, будто неохотно отворилась. Высокий широкоплечий мужчина в обычном свитере и штанах окинул меня хмурым взглядом и произнес:
«К ректору, объяснитесь с ним лично».
Посмотрел на притихших девчонок и добавил: «Все трое». «Вот попали». Тихо, но смачно выругалась шатенка в черной водолазке, чьи волосы были заплетены в высокий хвост, и переглянулась с миниатюрной рыженькой подругой. «Не могу не согласиться. Попали так попали. Особенно я». Глава третья.
«Не выражайтесь, адепт Кафир».
Магистр смерил девушек предупреждающим взглядом, но потом вновь сосредоточил внимание на мне.
«Как вы одеты?»
«Неподобающе», — кивнула я согласно, ухватившись за возможность отдышаться. «Позволите мне переодеться, прежде чем отправляться к ректору?»
«Была бы смелее, еще бы и рубашку отпустила, чтобы продемонстрировать, насколько вызывающе выгляжу». Но магистр и так видел, насколько плохо дело.
«Переоденьтесь», — бросил сухо. «Потом отправитесь к ректору. У меня нет времени ходить и ждать, чтобы вы прихорошились», — хмыкнул высокомерно.
«Замечательно. Спасибо, магистр», — обрадованно отозвалась я, выходя за дверь комнаты.
Получается, Бриджит проводила ритуал не в своей комнате. И если она оставила на меня свою жизнь, должны быть и вещи, в которых может найтись подсказка. Ну или, по крайней мере, одежда. Я уже вся продрогла в одной пижаме.
«Идем»,
шепнула я девушкам, надеясь, что они смогут проводить меня. К счастью, они тоже хотели скорее уйти от недовольного мужчины. Склонив головы под его негодующим взглядом, мы гуськом припустили по темному коридору. Заброшенность помещений сразу бросалась в глаза наличием слоя пыли и паутин под потолком. Здесь Бриджит могла провести все свои колдовские штучки без свидетелей. Но возникал другой вопрос. «Как меня нашел Дерек? Он что, может меня отыскать везде?» От этой мысли мороз побежал по телу и снова начало соднить кожу шеи. «Пугающий парень!»
«Что на тебя нашло, Бриджит?» Сразу накинулась на меня шатенка. «Нас подставила!»
«Все это Дерек!» Отозвалась я, решив свалить проблемы на недозомби. Тем более девчонки его явно недолюбливали.
«Крайтон совсем без тормозов!» Фыркнула шатенка.
«Но чертовски хорош!»
Хихикнула рыженькая, но тут же смутилась, покраснела и добавила. «Жаль, что редкостный придурок».
«Это он тебе пижаму порвал?»
В карих глазах шатенки появился алчный интерес свежих сплетен.
«Вы что, снова вместе?»
«Вместе?» Голос охрип от неожиданности. «Это что же выходит? Бриджит встречалась с этим Дереком?»
«Может, потому она и выбрала его на роль магической батарейки, а мне теперь отдуваться?» не могла осушить кого-то менее пугающего и с тормозами?»
«Нет, ничего подобного», — открестилась я. «Еще чего не хватало, так это слухов о связи с недозомби».
«Ну да», — скривила она губы в усмешке. «А засосы сами собой появились?»